Вы знаете, что мемориал ликвидирован на территории Российской Федерации?
Прокурор ведь сказал, что мы-то вас закрыли на самом деле, потому что вы создавали образ прошлого, который нас совершенно не устраивал.
Каким образом удалось эту новую страницу открыть?
Мы действительно начали наш конкурс в символический момент, момент, так сказать, перехода власти.
И мы видим, как пишут дети на учителей, учителя на детей, родители на учителей, учителя на родителей.
Не надо сбрасывать со счетов все-таки зло. Это такое самоудовлетворение некоторое, сделать, так сказать, зло ближнему.
Прикинулись, что мы друг друга все любим, давайте все забудем и начнем с чистого листа. А так не бывает.
Придется заплатить страшную цену. Страшно.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Сегодня в нашей виртуальной студии историк Ирина Щербакова. Ира, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуй, Ксения.
Начнем мы с события, которое касается напрямую и меня, например, и нашей гости, и общества «Мемориал», который Ира представляет долгие годы. Наш школьный конкурс «Человек в истории 20 век», который «Мемориал» проводил с 1999 года, в новых формах, но каким-то образом чудесным возобновляет свою работу, начинает свою новую страницу жизни. Уже вы знаете, что «Мемориал» ликвидирован на территории Российской Федерации, и большинство представителей мемориала сейчас находятся за пределами России. Остались, конечно, героические личности, о них мы тоже обязательно поговорим, остались в России. Ну, а что касается самого конкурса, Ирина Щербакова, напомню, является представителем оргкомитета конкурса «Человек в истории 20 век», поэтому как не ей рассказать о том, что сегодня происходит, каким образом удалось эту новую страницу открыть.
Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение. У нас уже это, все эти, так сказать, структуры по-другому выстроены. Я уже теперь не председатель оргкомитета. Но сейчас я, значит, расскажу. Но я все равно, так сказать, курирую, отвечаю за это направление. Но так получилось. Мы, конечно, не подгадывали, но так как-то получилось, что мы действительно начали наш конкурс в символический момент, момент, так сказать, перехода власти. И первые работы пришли в начале 2000 года, то есть когда уже, значит, Ельцин свою власть Путину отдал. И вот все эти годы до ликвидации мемориала, а это произошло в декабре 2021 года, накануне войны, и еще последние работы, мы, конечно, уже конкурс закрыли, последние работы приходили уже после, в январе, у нас всегда дедлайн был в январе, после уже ликвидации мемориала. Надо сказать, что это так как-то звучит, и людям, все-таки давай мы с тобой скажем об этом, что как-то людям как-то не совсем, хотя про наш конкурс многие знали, он ему столько лет, и он такой большой был, но все-таки надо сказать, что это не просто какой-то конкурс, а все-таки получилось так, что мы собрали историю России. Историю России глазами подростков, причем в этом участвовали два поколения, потому что больше 20 лет мы этим занимались. И мы могли видеть, и это было, с одной стороны, таким барометром, потому что мы могли видеть на вот, примере этих работ, и ты же это видела, потому что все-таки уже с нами было несколько лет в конце, как воздействует, во-первых, эта пропаганда, и что происходит у манипуляции с историей на школьников, как этому все-таки сопротивляются учителя и школьники, насколько они могли сопротивляться. И какая возникает такая вот эта глубинная, я бы сказала, история России, потому что у нас огромный архив, больше 40 тысяч работ. И это не школьные сочинения, это вообще-то исследовательские работы, потому что мы из работы с историческими источниками. Из таких невообразимых, так сказать, деревень, малых городов и так далее, до которых, которые вообще имена совершенно неизвестны, никому не знакомы, и стали вроде Курлака, например, стали известны только благодаря нашему конкурсу.
Кстати, вот, напомню, Тир, прости, что по следам каждого года, каждого конкурсного года вы выпускали сборник да. что называется, призеров лучших работ да. школьных. И это настоящая вот книжка. Я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете переиздать. И это вот действительно история России, да. о чем ты говоришь, написанная да. гражданами России, буквально.
Да.
Да, это очень важно.
Да. И надо сказать, что это действительно заслуживает такого серьезного, между прочим, когда-нибудь, наверное, это будет социологического, социального анализа, вот этот вот архив. И мы сосканировали почти все работы, и, во всяком случае, многие из них. И мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть доступ к архиву школьного конкурса. Я надеюсь, что это произойдет. Но вот что произошло вот, так сказать, за это время, когда мемориал, с одной стороны, был ликвидирован, как ты правильно сказала, часть наших коллег и соратников осталась и продолжает, и есть еще российский мемориал, и люди продолжают в Москве, и в регионах, несмотря ни на что, и проект «Последний адрес» близкий мемориалу, и экскурсии, и так далее, все равно работать. Но, конечно, мы не могли, это было совершенно ясно, мы в школах работу вести так, как мы вели, не могли. И, собственно говоря, надо сказать, что когда мемориал ликвидировали, то на суде, конечно, формальные были, понятно, как всегда, основания, что закон об иностранных агентах, нарушения и так далее, всякое, вот это вот понятно, всякие их увертки, уловки. На самом деле прокурор ведь сказал, что мы-то вас закрыли на самом деле, потому что вы создавали образ прошлого, который нас совершенно не устраивал, и развращали вообще таким образом, внушая этот образ, да, вот нашему молодому поколению. И ты знаешь, что нападки последних вот лет, которые без конца были на мемориал, и всякая помойка и клевета, которая лилась телевизионных экранов, там «Россия-24», эти регулярные репортажи и так далее, они очень сильно были направлены на как раз против школьного конкурса. То, что боялись, никто не мог себе это представить там 20 лет назад, боялись именно работы с молодежью. Поэтому, конечно, в школах работать после вот ликвидации было невозможно. И еще, если помнишь, и мы об этом много с тобой говорили, как ФСБ ходила и пугала учителей, родителей, школьников. Это в последние годы было постоянным. Так что требовалось вообще большое мужество, на самом деле, и смелость продолжать в нашем конкурсе участвовать. Но когда мы, конечно, вот получилось так, что вот многие из нас уехали, и ясно было, что работу все-таки надо продолжать, и надо дальше... Что делать? Надо дальше все равно делать то, что должен. А борьба с инструментализацией истории, борьба за восстановление памяти – это все равно наша задача. Никуда ты от этого не денешься, и никакие границы на самом деле. Тут вообще-то, если говорить честно, в общем, не работают, если говорить вот об общей памяти. Да? И в прошлом году мы стали думать, собрались с новыми силами. Вот у нас Наталья Конрадова, замечательный такой социолог, которая нам там вот в Берлине, значит, находящаяся, она тоже взялась нам, так сказать, помогать, и не только помогать, но все это координировать, потому что мы создали в Берлине организацию, которая называется «Мемориал Цукунфт», «Мемориал будущего».
Мы создали в Берлине организацию,
звучит
угрожающе.
Которая продолжает исторически, а что делать? Надо говорить, как есть. Значит, который продолжает наши исторические проекты. Тут мы не скрываем, значит, и работу с нашими архивами, и образовательные наши какие-то
это
проекты.
Это не подпольная организация,
нет,
дорогие друзья.
Нет, это совершенно абсолютно все законно, совершенно все просто, к сожалению, не в России. Вот. Более того, мы создали сеть снова, которая называется Международная ассоциация «Мемориал», в которую вот теперь входят международные организации, но российский «Мемориал» тем или иным образом тоже, значит, в который входит 15 мемориальских организаций. Вот. И это было нелегко. И в прошлом году начали такой пилотный проект. Нашлись энтузиасты и координаторы, которые нас, так сказать, поддержали. Очень хорошая, прекрасная команда. Конечно, теперь мы были все разбросаны в разных местах. От Еревана до Тбилиси, от, не знаю, Черногории до Тель-Авива и так далее. Но, в общем, и, конечно, Германия тоже. И вот этот наш пилотный проект, он был такой, это были регулярные, это были исторические мастерские, конечно, онлайн, которые еженедельно вот наши кураторы с теми какими-то ребятами, которых нам удалось так большой такой кампании, мы, конечно, проводить не могли, но все-таки по нашим сетям, по каким-то школам и так далее, мы начали с ними эту историческую работу. И в этих исторических мастерских. И это называется у нас по-прежнему «Человек в истории. Советский и постсоветский опыт». Потому что уже, значит, этот опыт уже тоже очень-очень длинный, и все они родились уже, конечно, совсем уже в постсоветскую эпоху. И надо сказать, что до финиша дошло не так много. Конечно, мы когда-то же мы получали вообще 3000 работ, понятно, со всей России, да, или там 1500 потом. А сейчас все-таки до как бы финиша дошло только несколько десятков человек. Но сама работа в этих мастерских, подростки, которые включились, были просто замечательные. И, конечно, это не были такие вот исследовательские работы, которые мы писали раньше, но это были вот всякие, какая-то группа делала какой-то спектакль, другая там занималась там советской топографией Риги. И в результате у нас была такая тоже онлайн-ярмарка этих проектов. Это был такой немножко советский парк культуры, культуры имени отдыха, в котором были разные, так сказать, разные там пионерский лагерь, какой-то советский город и так далее, вот в который нужно было такой, так сказать, попасть в разные точки, вот, в которых эти наши, значит, конкурсанты рассказывали, что они в этих проектах нарыли. И надо сказать, что были очень интересные работы, и действительно про пионерский лагерь, и нашли прекрасных свидетелей, так сказать, из диссидентского движения, тоже уехавших, и сделали с ними интервью. И, в общем, надо сказать, а вот что еще я хочу сказать, что все-таки наши победители участвовали в европейской школе, мы много лет в ней, фактически с начала создания мемориала, то есть создания конкурса этого, конечно, не мемориала, а школьного конкурса, мы были членами европейской сети европейских конкурсов и самым большим, конечно же, самым большим в Европе конкурсом. Ну вот теперь это уже выглядело не так, тем не менее мы участвовали в этой европейской школе в Праге. Я вам должна сказать, что спектакль на историческую тему, который поставили вот эти вот наши дошедшие до финала, был просто блестящий. То есть все сидели и просто плакали, потому что эта история была армянской. Как у нас же большая часть этого наших работ всегда посвящена семейной истории. Это понятно. И особенно вот в ситуации такого разброса, вот этой вот разных диаспор, понятно, что семейная история вообще на самом деле очень важна. И вообще-то наша миссия отчасти эту семейную историю каким-то таким образом сохранять, эти нити, которые вообще оборвались очень сильно, как мы понимаем сейчас. И это была мифологическая, это был миф, но совершенно прекрасный армянской семьи, которая... где мальчик, прадед или прапрадед этой вот нашей конкурсантки, он потерялся, он единственный уцелел, так сказать, вот его родители, его мать погибла во время резни. И во время этого геноцида армянского. И он, этой семейной легендой, ему было 4 года. Он вырос потом в Сирии где-то, потому что армянские пути в разные места, так сказать, уходили. И он знал какую-то странную, какие-то несколько фраз, которые ему, он считал, что это молитва на каком-то языке, который вот мать ему говорила, что ты должен это запомнить. И когда ему уже было там что-то такое, уже там 19 или 20 лет, он случайно в Сирии каких-то встретил людей, он услышал что-то знакомое, какую-то знакомую речь, и сказал, не можете ли вы мне сказать, что это значит? Оказалось, что он не молитву говорил, а я такой-то, из рода таких-то. И в общем, ну это, конечно, это, наверное, в сильной степени миф, но это миф...
Красивый.
Вот, семейный, да. И, значит, таким образом ему нашли родственников. И он вернулся как-то там, такие были длинные пути, в результате он вернулся в Армению, в результате вся семья оказалась в Армении. И они это прекрасно с театром теней и марионетками, ей-богу, в духе Габриадзе, поставили просто прекрасно, совершенно такая была душераздирающая история, вот такая. И там были две истории, а вторая, это тоже довольно интересно, они взяли интервью, раз это было в Праге, у такого, так сказать, пражского тоже общественного, такого, так сказать, человека, чеха, которым был в их возрасте, после событий 68-го года, ничего родителям не сказал, ему было там что-то такое, не было, по-моему, 18 лет, взял рюкзак и ушел через границу. И, в общем, вернулся уже только в Новую Чехию, уже, да, или в Новую Чехословакию, вот этот его путь, и как он уходит, как он переходит там где-то в горах эту границу, значит, с этим рюкзаком, и как он там потом живет. Вот эту вот историю они тоже, это, так сказать, все было сделано очень условно, но совершенно прекрасно. И в этом году, значит, мы решили, что за этим мы как-то увидели, мы же не знали, получится у нас, значит, что-нибудь или нет. И как-то в этом году мы увидели, что все-таки это что-то получается. Мы можем вдохновить разной этой работой. И мы уже объявили этот конкурс более широко. И это, конечно, не будет выглядеть как пока, как вот так отчасти, как этот прежний конкурс. Это будет работа такая тоже в сильной степени онлайн, но гораздо более широкая. Пока рассчитана на подростков, вот первая часть этой нашей, первый тур, который прямо уже в феврале сейчас начнется. И я расскажу, что надо сделать, надо заполнить заявку. Заявка – это вроде анкеты. Такой,
это где, да, на сайте мемориалы?
Значит, да, да, значит, смотри, пока это то, что ты видела объявление, это в соцсетях. И надо просто искать в Телеграме, в соцсетях это объявление. Но через неделю, и на это тоже ушло время, у нас встанет наш сайт «Уроки истории». Он лег там по разным совершенно причинам, просто наша работа была разрушена, и сервера наши были забраны во время обыска,
ну, понятно,
и да, обрушили нам все. И потребовалось довольно много времени, чтобы эти уроки истории восстановить. Но сейчас мы их восстанавливаем, это будет наша такая основная платформа. Кстати, хочу сказать, что на ней висят все, они будут доступны. Все вот эти, их больше 20 сборников школьных работ, их можно будет там, так сказать, почитать, вот то, о чем ты говорила. И в результате те, кто вот будут еженедельно в этих исторических мастерских работать и придут с какими-то, значит, проектами, такими самые разные. Это может быть интервью опять, это может быть просто эта работа.
То есть конечно, форматы и жанры самые да, свободные,
да, самые
разнообразные.
Самые свободные, хоть графический роман и так далее. Просто они будут с такими, с каким, так сказать, нашими кураторами над этим работать онлайн. А те, кто дойдут до финала, и, в общем, те поедут в школу, которая, в летнюю школу, которая будет в августе в Армении. И вот я надеюсь, что это будет, на самом деле, мне кажется, главная награда и очень важно, потому что мы увидели, как важно, когда они собираются из самых разных стран, Потому что вот эти вот участники, они были вот нашего такого прошлогоднего. Из Риги, из Израиля, значит, из Армении.
Из России невозможно.
Значит, у нас были участники из России. Они участвовали, значит, в конкурсе. Они как-то, так сказать, не дотянули до финала. Мы специально сделаем это в Армении, чтобы это было возможно. И мы никаких границ вообще совсем не ставим. Мы объявили этот конкурс для всех.
Это понятно, Ира. Я про другое спрашиваю. Да, значит, а для людей это не опасно, которые в России?
Ну, мы абсолютно с открытыми, так сказать, картами совершенно работаем. И мы пока никакой формально никакой опасности нет. Потому что, значит, все это исходит от, не от каких запрещенных, что называется,
нежелательных. Вы пока еще желательные. Вы да. Запрещенные, но не желательные.
Ну, даже не запрещенные. И это решение вот с этой школой, это все-таки обращение, так сказать, к тем, кто поедут, те, кому больше 16 лет, с паспортами, естественно. И с решением, и мы, конечно, в каждом таком конкретном случае мы все равно разговариваем с родителями, все им объясняем, и они должны, так сказать, оценить, значит, насколько это так, для них и для школьников возможно.
Продолжать. Ну, ты видишь, что сейчас даже журналисты, которые остались в России, которые находят в себе силы и смелость снимать или писать для изданий, которые сейчас находятся вне России, даже они работают под псевдонимами в основном. Это очень важно.
Да. На самом деле, ты понимаешь, что работа, например, онлайн, она может предполагать и любые, так сказать, псевдонимы, и вообще, так сказать, как угодно, лишь бы мы видели, что это действительно серьезные занятия истории, серьезное отношение к прошлому, действительно желание знать это прошлое. Надо сказать, что в этом году у нас тема миграция самого разного рода, такая общая, объединяющая. И что сами эти участники, они уже и есть свидетели, они даже сами уже свидетели, даже их уже опыт. И мы хотим, кстати говоря, между прочим, их к этому так сказать, призвать и склонить, чтобы они
свою историю оценивали, рассказали.
Да, то, что они, конечно, дневники сейчас вряд ли ведут, но чтобы они ощущали себя тоже как историческим свидетелем, это вообще помогает. Потому что, конечно, мы говорим об истории, но мы прекрасно понимаем, в каком виде оказались наши подростки и по эту сторону, и по ту сторону. Значит, и оставшиеся, и уехавшие. Как им трудно, и я считаю, что вообще-то это, я бы сказала, что, может быть, им труднее всего. Потому что они были вырваны из жизни, они никак не были к этому готовы. Долго их никто к этому не подготавливал. Очень многие из тех, кто уехал, вообще узнали об этом, что они уезжают на очень долго. И совершенно этого не предполагали. И это очень для подростков, ну, слава богу, что есть, конечно, интернет, но для подростков это очень, очень трудный возраст, для них общение – это такое, так сказать, очень важная вещь, поэтому мы прекрасно понимаем, что это очень нелегко, и надеемся, что мы, может быть, какую-то каплю, может быть, если нам удастся, в этом смысле тоже некоторую помощь, такую помощь и поддержку, какое-то реальное занятие вот в группах, может быть, это школа. Потому что у нас по нашей такой просьбе было сделано некоторое такое исследование, мы его, может быть, результаты тоже на сайте «Урок истории» представим, как раз опрос подростков в разных местах. Как они уехали, что они почувствовали, вот, что они думают о происходящем. Еще последнее, что хочу сказать, что мы обращаемся, конечно, не только к тем, кто уехал сейчас. И, кстати говоря, в этом году, конечно, у нас такая есть объединяющая вещь, что все-таки русский язык. Но мы от этого будем, на самом деле, отказываться. Мы знаем, что писать трудно по-русски, многим уже будет, во-первых, с одной стороны. А с другой стороны, главное все-таки наше, это главное, как бы объединяющее, это какая-то привязка к советской истории, семейная, такая, сякая. А язык, хоть может быть, потом мы будем об этом думать, хоть может быть английский. Переведем с помощью Гугла, все возможно, лишь бы было понимание прошлого и понимание того, что происходит с этим прошлым, и все-таки важность.
И почему произошло настоящее? Да. Вот что тоже очень важно.
Да.
А Ир, не могу не спросить про учителей. Им всегда было сложно. И в 99-м, и в 2000-м, и все эти годы, пока работал конкурс мемориала, хочу еще раз подчеркнуть то, что Ира сказала, чтобы тоже понимали наши зрители, что речь идет не о благополучных, жирных школах в крупных городах. Они тоже есть. Но, как вот я помню, конечно же, особую ценность представляли именно даже маленькие сельские школы, где были какие-то невероятные подвижники, учителя, истории, или историки из местных краеведческих музеев, которые тоже курировали многих своих студийцев, которые вот занимались в этих музеях краеведческих и тоже участвовали в конкурсах мемориала. Сохранился ли у вас какой-то контакт с этими людьми? И вообще, что они говорят? Я понимаю прекрасно, что подавляющее большинство этих людей уж точно не было готово к тому, что уехать, бросить все куда. И возможности нет такой, и финансовой в том числе. И вообще, ну как это? А что сегодня происходит с ними? Как они в таких обстоятельствах страшных, под таким давлением цензуры и новой государственной идеологии, по сути, внедренной уже, как они продолжают учить детей, что они рассказывают?
Ну, наши какие-то связи, конечно, все-таки сохраняются, хотя я повторяю, что мы прекрасно понимаем, что вот после ликвидации и всего, что это было для учителей просто почти открыто, совершенно несовместимо с пропагандировать, что бы то ни было в школе, как раньше, это невозможно. Вот, пока шел процесс ликвидации, мы, между прочим, получали письма, очень много писем в поддержку нас.
Вот, из регионов.
Да, и вопросы, и от бывших, конечно, от тех, кто когда-то участвовал в конкурсе, и мы знаем, что это до сих пор происходит. Это те, кто первые наши конкурсанты, это вообще уже люди, у которых свои собственные дети уже участники, уже могут быть участниками конкурса. Вот, и даже, мне кажется, это было уже под конец. Ну, ты же сама знаешь, это очень-очень все трудно, и это вынуждает прибегать к старым способом. Мы с тобой советский опыт помним. И, значит, хороший учитель, который все равно остается, значит, он просто ищет какие-то возможности говорить про историю, все равно какую-то правду, и искать какие-то возможные ниши. Но мы понимаем, что наступление такое, к сожалению, история, это вообще, с одной стороны, это объясняет нам необходимость продолжать то, чем мы, так сказать, занимались, потому что история всегда инструментализируется диктатурами, тоталитарными режимами и все. Но мне кажется, что такого опыта, который переживает сейчас Россия, это трудно с чем-нибудь сравнить, потому что это квази-история и это квази-прошлое, становится просто, ну, во-первых, это, так сказать, это мифологическое прошлое и должно стать нашим мифологическим будущим. Вот никаких других новаций нам тут не предлагается, а наоборот залезается, как мы видим с тобой, все больше и больше вглубь, что больше и больше вглубь так называемых традиций, домостроя, и вообще всего, по всем, совершенно по всем линиям. И ну, войны часто оправдываются там историей, там, не знаю, чем-то, но так, как, вот, так сказать, как было выстроено объяснение вот этой вот войны и агрессии против Украины, вот этой вот абсолютно с помощью каких-то этих фальшивых ядовитых мифов и вот этой лжи совершенно, это совершенно фантастическая, это, конечно, фантастическая вещь. Поэтому история оказалась такой, ну, невероятно болевой точкой во всех совершенно смыслах. Вот. И ясно, что учителя в школе являются в этом смысле тоже те, во всяком случае, которые хотели бы дальше учить все-таки истории, а не пропаганде. Конечно, это очень трудные для них времена, и вспомним с тобой учебник, который им, учебники, которые им предлагают сегодня.
Ир, но помимо государственного аппарата насилия и подавления и борьбы с любой формой инакомыслия, мы видим какой-то жуткий совершенно взрыв доносительства и стукачества в России. И в этом смысле школа становится, как и вуз, и школа, и церковь, боже мой, это все пространство для, благоприятное для этой формы выяснения отношений. И мы видим, как пишут дети на учителей, учителя на детей, родители на учителей, учителя на родителей, прихожане на священников, священники на прихожан. Чем ты, как историк, уже объясняешь это? Почему к этому самому низменному способу выяснения отношений оказалось так готово наше общество, с такой готовностью бросилось?
Знаешь, это вообще, конечно, очень сложный вопрос, и об этом, на самом деле, вот о доносе, о, так сказать, специфике, о психологической составляющей, исторической, это вообще можно говорить очень долго. И тут есть, на самом деле, а мы с тобой можем только сказать о каких-то, может быть, каких-то основных вещах, которые, как вот мне так видятся. Значит, всякая, так сказать, диктатура, страх, который, естественно, так сказать, управляет людьми с помощью насилия и страха, это всегда побуждение, конечно, к доносу. По разным причинам. Ну, во-первых, так сказать, не надо сбрасывать со счетов все-таки зло. Это такое самоудовлетворение некоторое, сделать, так сказать, зло ближнему. Одна из форм лояльности. Вот, форм сведения счетов и так далее, своих комплексов. И тут и это целый, значит, может быть, даже избавление от некоторого страха. Я напишу донос, тогда меня это не коснется. Лучше я первый напишу. Вот. Но, и, конечно, этого было очень много в советское время, в Сталин. Ну, конечно, прежде всего, в сталинское время. Что касается... Ну, оно вообще-то, доносительство было, как мы с тобой знаем, вообще-то во все времена. Просто во время диктатуры это становится, так сказать, одним из механизмов тоже, как бы, так сказать, работы с населением. Но власть, и это очень было в сталинское время очевидно, она еще взбивает пену вокруг этого. И чтобы у людей возникало ощущение, что ты ничего не можешь сказать, потому что всюду доносы. Что вот всюду эти уши, на тебя сейчас всюду, значит, ты что-нибудь скажешь, сразу донесут. И вот эти вот, когда историки этим занялись, то, значит, оказалось, что вот эти вот репрессии, большой террор, когда вот кто написал 4 миллиона доносов, не было 4 миллионов доносов. Это, конечно, доносы были, но они носили, но эти массовые репрессии, они носили категориальный характер. По-другому формировались эти списки. Не только, ну, донос помогал, но он не был основным. И наоборот, когда потом, вот после, значит, ареста и расстрела Ежова, когда это, так сказать, тоже сталинский такой метод, когда стали объяснять и говорить, а что же вот это было, все-таки были же какие-то, вот после смены там Берия пришел, были же какие-то все-таки невинно пострадавшие, какие-то перегибы, у нас же это очень ежовщина придумали, да, тогда вот этот вот термин объясняющий, то говорят, что это же ложный донос. Мы же вообще, это же не власть, это же вот ваши тут сограждане, они на вас написали ложный донос, а вот так вот и тогда и получилось. То есть обращайтесь к своим этим самым, к соседям, это они. И вот эта вот формула даже, арестован по ложному доносу, она была такая вот, она так и использована была для того, чтобы вот сделать это с населением и посеять такую совершенную рознь в обществе, недоверие к друг другу. То, что происходит сейчас, это, конечно, более гораздо сложный процесс, хотя в нем есть и то, и это, и другое. Но тут я думаю, что вот в этой, так сказать, в этой нынешней ситуации, во-первых, очень многое становится, почему тоже возникает такое ощущение, потому что очень многое становится известно. Потому что все-таки, несмотря на все запреты и все, все-таки есть коммуникации. И они, есть сети. И с одной стороны, эти сети, они же немножко провоцируют людей, кстати говоря, плохих. Ведь на донос, на гадость, на слежку, на... В этом, это тоже есть элемент этого. И с одной стороны, сети могут объединяться, и мы знаем.
Ты имеешь в виду социальные
да,
сети? Или
да, да, да. Они же могут, наоборот, служить для чего-то. И мы видели, как на митинге люди объединялись. Да?
Как самоорганизация.
Да, как самоорганизация работает. Как вообще мы видим, например, сейчас, как в Израиле работают там, например, эти сети, как это все функционирует. Но это может работать и в другую сторону. Это может работать и в другую сторону, в том смысле, что может распространять страх. Может вот эти все, так сказать, недаром, только что тебе, мне тебе говорить, что могут делать боты. Возникает у людей ощущение, что действительно, и вот этот вот, создавая ощущение, действительно, по Оруэллу «Большого брата», что типа за тобой следят, и всюду за тобой следят, и все. И это тоже некоторое такое сознательное такое взбивание пены. И вот это вот, ну, а мы видим, конечно, разные элементы, уже можно много нам с тобой говорить, и ты сама об этом говорила, разные формы, которые вечны, самодоноса и самооправдание, то, что в советское время, помнишь, тут мы всегда там еще посмеивались, да, помнишь, на всех этих собраниях, и все, когда человек там, я должен разоружиться, во-первых, да, перед партией, во-вторых,
ну, сейчас мы видим, да, да. Эту страсть к публичным да. извинениям,
да. Да,
над
да,
которой
да.
мы сначала посмеивались, что это типа такой кадыровский способ у него в Чечне, а оказалось, что это вовсе Нет. даже не кадыровский, это вот в крови тоже сидит, это
Да.
Вот именно почему-то этот жанр сегодня вдруг такой востребован.
Да, да, да. Сам на себя донести, значит, сам это самое просто по галичу, да, значит, в этом самом, значит, когда начинается.
Вот стою и перед вами, словно голенький.
Да, 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 да. Вот, в общем, вспомнишь, конечно, мы смеялись, но это теперь, конечно, так, в общем, не до смеха, хотя многие эти извинения, они из, так сказать, представителей этих сельских вечеринок и всего, они выглядят жалко, но, в общем, смешно. Поэтому это инструмент. Не надо преувеличивать и не надо говорить. Как тебе сказать? Вообще-то есть всегда ужасная опасность в это время сказать, что вообще все люди плохие, и не на что опереться, и все дерьмо, и вообще все эти самые, и вообще человек человеку, что называется, волк и донесет, и что... Да, диктатуры делают с людьми ужасные вещи. Да, страх, желание спрятаться, это действительно понятно, что и разрушать даже самые близкие связи. Это же в семью, это война. Что нам с тобой говорить? Это война, начавшаяся, она столько семей поломала.
Да.
Она такую страшную, она же тоже и в этом смысле, с этим придется когда-нибудь, я не знаю, доживу ли, я думаю, что нет, но и с этим когда-нибудь, с этими травмами это придется разбираться, когда брат на брата, значит, мать на детей, вообще все. И вот это вот, и это, собственно говоря, и цель таких режимов, да, внедриться всюду. Страх посеять всюду, сказать, что люди плохие, что на тебя всегда донесут, что вот. И вот этому все-таки надо как-то пытаться даже психологически противостоять, даже просто нравственно. Я понимаю, что это все такие, знаешь, я понимаю, что все это возгласы, но тем не менее я как все равно считаю, что это Это очень важно. Понимать, что не все люди так и плохие, не все к этому готовы.
Ну, есть такой термин, по-моему, в медицине – спутанное сознание, да? Вот мне кажется, что сегодня, если говорить о каких-то вот болезнях общества, которые вот обнажились, вот это вот спутанное сознание, оно, мне кажется, вот оно во многом порождает все те страшные явления, да, которые мы с тобой сегодня обсуждаем. Вот ты упомянула последний адрес, прекрасную инициативу, также служащую восстановлению исторической справедливости, исторической памяти. Ты обратила внимание, какая идет кампания по сносу этих табличек? И это делают, ну как я понимаю, те же самые люди, которые пишут доносы. Сносят с ненавистью, убирают, разбивают. По ночам просто вот целые подъезды исчезают,
но
эти таблички.
Но ты знаешь, ведь достаточно же очень, мы же знаем, что достаточно очень небольшой группы таких людей. И, кстати, это тоже не надо преувеличивать. Очень многие из них просто реально получают за это деньги. Мы это знаем. Вот. Другое дело, что, конечно, таких энтузиастов тоже можно, они не даром этим занимаются, а не чем-нибудь другим. Вот. Но достаточно очень небольшой группы людей, которых можно вот так вот, так сказать, натравить, и, то есть не натравить, а которые будут выполнять, которым можно дать такое задание. Вот. Поэтому в этом я бы тоже тут, я бы сказала так, не преувеличивала. При всем, конечно, мы понимаем, в каком состоянии находится общество, мы с тобой прекрасно понимаем. Это так
сказать. Ты оптимист, конечно. Ты оптимист. Ты гуманист. Ты веришь в человека.
Ты знаешь, я совершенно не оптимист, в том смысле, что я не думаю, что я доживу до каких-нибудь. Это я говорю совершенно честно. Я считаю, что это долгий процесс. И, понимаешь, у меня лежат в ящике ключи от всех моих московских, так сказать, квартир.
Они сейчас лежат. Все конфискуют, не волнуйся.
Да. Но,
ключи, ну, да, можешь, но, выбросить эти ключи, да, они тебе, да, не пригодятся.
Да. Но и книги, и все. Но я это специально говорю. Но я не верю, что я доживу до того, что до таких вот, так сказать, совершенно таких решительных и реальных перемен, а особенно такого глубокого процесса рефлексии. Это легко сказать, а обществу ужасно трудно. Этот процесс невероятно трудный, и сам по себе он никогда не происходит. Но если думать хоть о каком-то оптимистическом будущем, то без этого, конечно, без этого, на мой взгляд, оно невозможно. От этой травмы я часто вспоминаю слова Бориса Дубина, нашего прекрасного, замечательного социолога. И он вот был человеком тоже очень гуманистическим. И при том, что ему всегда говорили, ну вот, там есть такие прогнозы ужасно социологов, его, кстати, близких, так сказать, товарищей, коллег, ужасно мрачные, всегда мрачные, и давно уже очень мрачные. А он тоже вроде как-то не говорил оптимистических вещей, но всегда с какой-то такой верой действительно в людей. Он умер летом, когда шла война, на 14-го года, когда шла война, разгорелась уже совершенно вот этот вот весь ужас на Донбассе. Это были жуткие дни. И вот какое-то было последнее его выступление в мемориале у нас, одно из последних, когда он говорил о том, что придется заплатить. Я даже как-то поразилась его такой трагизму, с которым он это говорил тогда. Он говорил, что придется заплатить страшную цену. Страшную. Тогда еще как-то в 14-м это совершенно люди не осознавали. И вот я очень часто вспоминаю, он ушел, и смотри, прошло столько лет, а эта цена становится все больше и больше и больше с каждым днем. И вот в этом смысле я совершенно не являюсь таким оптимистом. Я просто, я все равно считаю, что когда есть борьба этого добра со злом, вот, и я все-таки времена, конечно, у нас макбетовских ведьм всячески, когда грань между добром и злом сотрись, да, и этот гнилой пар нас всех окружает. Но И цена этого становится все больше и больше и больше, буквально с каждым днем. Но я как-то все равно не могу не верить в то, что это когда-нибудь кончится. Значит, как-то все это было навсегда, все это было навсегда, пока не пока кончится. Только цену придется заплатить, на мой взгляд, гораздо более большую и страшную. Вот любят про 90-е говорить, как это все было тяжело, как все было страшно. Если будет когда-нибудь выход, то это будет гораздо более, так, мне кажется, так сказать, гораздо более трагическое и трудный выход, чем это было в 90-х, это сравнить.
Ну, все равно про 90-е тут надо все-таки сказать тогда отдельно, потому что все время об этом думаем, о том, почему это произошло, где мы ошиблись. Давай вспомним тогда уж, мы говорили про покаяние, мы говорили про суд над историей, над преступлениями власти, советской власти, и ничего не произошло. Потому что, вот я сейчас подумала о том, не знаю, согласишься ты со мной или нет, что в итоге победила партия примирения и согласия, а не партия осуждений преступлений прошлого. Может быть, и в этом главный урок, который сегодня мы опять проходим, что вот это все замели под ковер, прикинулись, что мы друг друга все любим, давайте все забудем и начнем с чистого листа. А так не бывает. Не бывает.
Понимаешь, это же по всем линиям шло. Это же история была таким, она была таким ключом. И в конце 80-х люди очень многие понимали, когда перестали, что это ключ. Что без какого-то такого расчета с прошлым ни реформы нельзя двигать, ничего. Вся система была, ну какая она не трухлявая была, она абсолютно из прошлого. Поэтому, значит, было ясно, что никакие реформы невозможны. Но потом, конечно же, ты совершенно права. А потом как-то, значит, оказалось, или вот, что эти реформы были очень быстро свернуты, что основные не были проделаны, и что тут, и поэтому и прошлое стало сначала так задвигаться, а потом наоборот страшным образом выдвигаться. И вот эти вот, и вот то, что не произошло ни смены элиты, нас по-настоящему. Или она каким-то таким, она, так сказать, перевернулась, там, допустим, другие люди там вылезли на поверхность. Не партийная номенклатура, а ГБшная. И значит, все больше и больше. Но не было, не до конца были реформы просто осуществлены. Мы же это все не юридическая реформа, не в конце концов даже и политические
реформы. И реформа памяти.
А это с этим совершенно, понимаешь, абсолютно связано. А самое главное, как теперь нам это совершенно понятно, это то, что империя, от которой куски отвалились, но очень большая сущность-то осталась. И вот с этим совсем не разобрались. И это стало таким жутким триггером, потому что вообще-то на самом деле их там можно говорить разные красные линии, как теперь любят, но, на мой взгляд, все-таки такой главным таким рубиконом стала Чеченская война. И она была совершенно...
94-й год.
Да, конечно. И она повлекла за собой все, что хочешь, и там, и в пропаганде, и во всем, и в отношении к войне, и в отношении к насилию снова, и, в общем, соединившись с этим опытом афганским, который был тоже совершенно неосмыслен. Вот она и... Понимаешь... Вот эти вот войны, значит, тюремный опыт, который, так сказать, выплеснулся на поверхности, тоже совершенно не был никак осмыслен, а наоборот, стал какой-то частью, да, такой вот этой такой вообще-то массовой культуры, да. Вот это вот все вместе. А что такое тюремный опыт? Такой, это же опыт насилия, которые унижения, которые люди переживают. Вот это все, это вот из этого, он, кажется, еще более сложный этот компот. Но вот из этого компота, вот из этого.
Почему это мой главный вопрос-то? Почему это так было с такой благодарностью, с готовностью воспринято? Я помню этот первый ужас, который я испытала, когда увидела эти наклейки. Помнишь, можем повторить, когда человечек, один человечек насилует другого. Тот, один, у одного человечка, значит, фашистская свастика вместо головы, а у другого серп и молот. И тот, который серп и молот, насилует свастику. И этот образ для меня, человека советского, для которого это действительно всегда был священный праздник, говорю без всякого пафоса, это так, это каждая семья может. Вдруг то на моих глазах, во что это превратилось. И это приветствуется, насаждается с восторгом, вот этот образ насилия, можем нагнуть, это, конечно, что-то чудовищное.
На самом деле, понимаешь, в 90-е, вот, особенно, я бы сказала, в перестройку, и еще до перестройки, что вообще сделало возможным? Это гуманизация общества, которая происходила. Вот это вот такая постепенная гуманизация с похолоданием, с этим самым, но все-таки через самые разные все-таки каналы она как-то, она эта гуманизация хоть через литературу, хоть через кино, несмотря даже на цензуру.
Ну а в чем это проявлялось?
Я могу сказать, в чем это проявлялось? Была пережита такой массовый террор, значит, с миллионами людей, которые стали жертвами. Такая страшная, я тут включаю коллективизацию вообще. Люди около 30 лет жили в состоянии мобилизационного, массового мобилизационных кампаний и массового террора, когда на целые народы депортировали. Потом была страшная война, которая, так сказать, как мы знаем, даже по 27 миллионов, со страшными последствиями самого разного рода и все. И вот такое ощущение, вот это вот наступившее после Сталина оттепель, даже в брежневскую эпоху, когда уже там действительно опять и начали, так сказать, все это свертывать, и цензура гораздо стала более бдительно относиться, и отвратительная андроповская, потом даже этот кусок, все равно. Вот это вот ощущение у людей, что, знаешь, как-то бывает, боги жаждут. Столько было крови в каждой семье, что вот это вот действительно желание, нет, но все-таки мы хотим мира, да нет, мы не хотим воевать, и вообще хватит уже этого насилия. И вот в этом даже вялом, я уже не говорю про лучшие образцы советского кино или советской литературы, я не говорю там про военную, про, там, я не знаю, какие повести Быкова, у котором очень много, кстати, об этом экзистенциальном выборе человека, и вообще там военная литература, там можно много назвать, и не только, или повести Трифонова, там мало ли, которые даже в цензурных условиях существовали. Вот это вот ощущение, что человек сложный, что он противоречивый, что насилие – это страшная вещь. И так или иначе, и наше кино, я бы сказала, даже вялое советское кино. Но вот будем добрыми все-таки друг к другу, так или иначе. Да? Это не была такая пропаганда мобилизационного, даже мобилизационного насилия. И война, и о войне даже в брежневское время все-таки не говорилось. И кроме того, эта вот формула была, что вот народ победил в этой войне, а не Сталин. Она все-таки просуществовала так или иначе, значит, после 20-го съезда. Но вот главное, мне кажется, вот это некоторое такое неприятие этого государственного, страшного, пережитого людьми насилия. Это не означает, что это насилие исчезало. Совсем нет. Мы знаем, была тюрьма, и, я не знаю, детские дома, и страшная дедовщина в армии, и все что угодно это было. Но это не было таким, иначе перестройки бы не было. Понимаешь, это не было таким вот мейнстримом, да, общественного сознания. И вот, но не выдержали потом ни экономических реформ, умерли, я бы сказала, очень ушло это поколение, или оно стало уже вот носителей, да, вот этого гуманистического начала. тех людей, которые все-таки это все пережили. Если даже не, я бы сказала, умерло, может, неправильно, но ушло. И оно совсем не оказалось у рычагов власти.
Какие бы
эти люди не были.
Давай вспомним, как уходил, ты говоришь, про Чеченскую войну. Я помню, какое страшное разочарование, крушение всех иллюзий испытывали наши прекрасные соотечественники, которые, собственно, из-за этого они и ушли. Это Юрий Левитанский, это Булат Акуджава, да, это многие-многие... Юрий Николаевич Афанасьев, вспоминаю, он позже умер уже, но я помню, это, он был абсолютно в депрессивном состоянии.
В каком трагизме уходил Василь Быков? Там, когда уже Лукашенко был у власти, которого он не называл в письмах, иначе как наш Каудильо, он не называл, а это, значит, были эти самые 90-е, это были 90-е годы. Нет, конечно, вот действительно, это было так. И вот и начало вылезать, и очень агрессивная такая... не социальная политика, рыночная. Она же была ужасна, она же такая стала очень-очень такая тоже, очень такая агрессивная, не социальная, с ужасным эгоизмом вот этих вот новоришей, да, ставших внезапно.
Абсолютно таким презрением к людям, да, по сути.
Да, да, вот это вот все вместе, значит, культура перестала играть совершенно такую роль этого, значит, какого-то клея, потому что не было ничего другого, да, объединяющего, такого массового, да. Возникла, так сказать, массовая культура, у которой такой, в общем-то, такой задачи не было. Тут я ничего плохого про это говорить не хочу, это такой сложный феномен, но такой задачи не было. А дальше,
народ к разврату готов, как говорилось в известном фильме.
Народ к разврату готов, да. И вот мне это казалось всегда очень опасным, вот эта тюремная, так сказать, вот эта тюремная культура, о которой, кстати говоря, ведь очень жестко писал, конечно, это были страшные еще 30-е или 40-е, но об этом очень жестко писал Шаламов, который говорил, что всякое умиление перед блатным миром, его фольклором вообще и все это... Совершенно, на самом деле, это страшный, жестокий, абсолютно бесчеловечный. А у нас какой-то возникло некоторое, поскольку это был опыт широких народных масс,
возникло
даже некоторое такое, да-да-да, такое некоторое такое, даже вот эта вот бесконечная зона, эти бесконечные, эти менты. Дело не в том, значит, есть, так сказать, такая массовая культура и на Западе тоже, и про естественный, и про это вечный сюжет, да, значит, убегают, его ловят, и жестокие, есть какой-нибудь там настоящий детектив, или все это.
Такая, но у нас это государственная идеология,
да,
по
да,
сути.
Да, но это вот
уголовное.
Да, но в отсутствии закона, да, вообще всего, то это вот понятно, что это, куда это вылилось.
То есть, по сути, он это оседлал, говорим мы о главном человеке,
да,
который вот почти там 20 с лишним лет у власти. Он оседлал это, да, то, что почувствовал, что именно это сегодня, вот это его главные опоры.
Да.
Сейчас сейчас слушаю тебя. Вспоминаю, вот, конечно же, вот «Соловецкий камень» и «Возвращение имен», и эту бесконечную очередь со свечами, состоящую из самых людей самых разных поколений.
Да.
Молодых, семьями приходили туда, да, и стариков, и молодых.
Да, под конец стояли по три, по четыре часа.
Да.
Под дождем и под снегом.
И вот я сейчас себе представила, если бы я снимала кино. Вот там над этим камнем возвышается здание...
Да.
Лубянки.
Да.
И вот я себе представляла, как каждый год, вот это вот последние дни октября, как там стоит какой-нибудь ветеран и смотрит через занавесочку, смотрит на эту очередь людей. И какая волна ненависти поднимается у этого человека, ну, собственно, или у этой системы, когда она это видит под своими окнами. И, может быть, даже вот здесь вот тоже есть некая такая причина побудительная, такой стимул к уничтожению, что я вас всех уничтожу. Вот вы, вот этих вот, вот это самая ненавистная часть общества для представителей силовиков, вот эти люди, которые стоят к Соловецкому камню.
Ну, я бы так сказала, просто вытоптать все, что каким-то образом сопротивляется вот этому, понимаешь, даже трудно говорить немножко про государство. Потому что оно у нас превратилось в, так сказать, нечто такое. Это же нельзя, все-таки мы же не находимся в рамках советской системы.
Да.
И даже тогдашних институтов. Вот. Это нечто совершенно, совершенно другое, поэтому, да, и это, кстати говоря, еще у людей вызывает ведь такой страх. Вот, то есть они понимают, что это такое тоже тут, может быть, еще пока это не носит, конечно, характер таких сталинских массовых, массового террора, но страх, который распространяют вообще-то ненависть, так сказать, ко всему чужому, другому и так далее, это все можно, конечно, уже сравнить.
Ну что, в финале, конечно же, хочу тебя услышать слов надежды, да, с чем ты связываешь. Ну, то, что мы не доживем, хорошо, я с тобой соглашусь, допустим, мы не доживем. Но хотя бы дожить до конца этого представления кровавого, мы обязаны. Ты чего? Это все-таки я считаю, что сейчас другие скорости. И это кровавое представление, оно должно завершиться на наших глазах.
Значит, нет, конечно, в этом есть стимул, вот, безусловно, и вообще так продолжать то, что, в общем, делали. Но, во-первых, история – вещь, слава богу, непредсказуемая. Иногда в хорошем, иногда, так сказать, в страшном она, так сказать, такие страшные гримасы тоже мы сейчас увидели, совершенно просто непредставимые вещи, с которыми нельзя было себе представить такое. Например, то, что Хамас сделал в Израиле, представить себе было нельзя. Что мы станем этому свидетелями вот в это время, это совершенно было непредставимо. И то же самое, а до этого, не знаю, там, значит, то, что происходило на оккупированной территории Украины, Буча. Вообще Буча, Изюм, это совершенно казалось, что это вообще все-таки не может быть, это совершенно нечто невозможное. И вот, так что это как-то так, конечно, тоже, что называется, бывает в истории, но все-таки бывают и вещи неожиданные. И мы видим, даже и сейчас являемся свидетелями того, что вдруг что-то такое возникает, вдруг у людей кончается терпение, вдруг их возмущение начинает перехлёстывать или перебивать страх, несмотря даже на страх. И мы видим, что это на самом деле возможно. Я сейчас совершенно не говорю там... Я ужасно, кстати говоря, не люблю, когда начинается сразу такой анализ, почему это не то, почему это не так, почему, значит, этот, я не знаю, то, что происходит в Башкортостане или в Башкирии, почему там это, значит, не такой протест, не сякой протест, почему, значит, не те очереди стоят, не там, не туда. Как историку это даже не так важно. Для меня, а важно все-таки, что люди хотят думать по-другому, что они не все-таки все равно не подчиняются, и что это часто перебивает страх, или они ищут какие-то все-таки формы для себя возможные. И это иногда возникает совершенно неожиданным образом для власти и для системы насилия. Вот. И я, ну и потом, знаешь, ну, я все равно, столько есть людей в России, оставшихся, а куда? Что 140 миллионов могут куда-то переехать?
Столько 140 есть... миллионов и не хотят, между прочим.
Да, я правильно совершенно права.
Если их хочет, то жалко их.
На Марс.
Их всегда меньшинство.
Или улететь на Марс. И там себе устроить совершенно другую элиту, абсолютно другую жизнь. Но мы же с тобой знаем, стольких людей, на самом деле, стольких друзей, или даже не друзей, или учителей, вообще все. Я не верю, Я не верю, что нет выхода никакого. Он может быть очень трудный и очень тяжелый, но я как-то не верю, что всех нас как-то можно будет и там, и тут, не знаю, сломать. Как-то совсем сломать, уничтожить и все. И вот когда сейчас похороны Лёвы Рубинштейна были, конечно, это очень все равно, но что это на фоне всей страны, эти несколько тысяч человек, которые пришли? И все равно это очень-очень много. Вокруг фигуры, который не был каким-то таким трибуном, или что это был какой-то такой, какая-то такая политическая альтернативная фигура, или что это. Это просто был человек с очень большим запасом гуманизма и любви к людям. И то, что, ну и, конечно, там с литературным даром, но главное было, это вот какое-то добро, которая от Лёвы исходила. И каждый, кто с ним столкнулся, это как-то чувствовал и ощущал. И мы увидели, как важно это было людям, как они это запомнили, как каждый это, как-то так сказать, помнил. И как это, и какую это всё-таки, и какую это всё-таки играет роль. И вот, ну что же, вот мне кажется, что это же тоже не спишешь и не сбросишь со счетов. Вот Платонов, да, говорил, что без меня народ не полный. Вот как ни говори, как ни относись, но все-таки я считаю, что без нас все равно этот народ не полный. Так что будем в это верить.
Спасибо большое за прекрасный финал. Ирина Щербакова, наша сегодняшняя гостья. Ссылочку дадим на объявление мемориальские, чтобы вы не пропустили то, что Спасибо. Было сказано в первой части нашего разговора. Желаю успеха, удачи. И спасибо за луч света в темном царстве. Спасибо тебе.
Спасибо.